Кроме счастья есть еще неведение. Но оно никак не позволяет понять счастье. И вот ашрам создан, чтобы мы могли во всем этом разобраться. Потому что, сидя дома, во всем этом очень сложно разобраться. В принципе, можно, но сложно. Если кто-то хочет стать великим фигуристом, он не учится дома, так? А на какой-то спортивной базе, где тренируют сборную. То есть нужны какие-то особенные, специфические условия. Везде нужна хорошая компания. В этом смысл ашрамы, санги. Когда Будда спустя много десятков лет пришел в семью, встретился с родителями, уже будучи монахом, учителем, просветленным. Его супруга, которую он оставил, сказала: «Меня все эти годы терзала только одна мысль. Неужели этого нельзя было сделать дома?» Будда сказал: «В принципе, вот сейчас, я думаю, что можно было бы с моим состоянием. Но на тот момент, для меня, какой я был, ни одного шанса». В этом смысл монашества или в этом смысл карма саньясы, когда мы приезжаем на время к гуру вашим. В этом смысл санги. Наше внутреннее счастье существует всегда, и оно не является нашим личностным счастьем, оно является Богом внутри нас. Но мы с Ним разъединены. Именно потому, что мы с Ним разъединены, мы чувствуем потребность в практике, в обучении. Мы чувствуем, что мы очень слабо соединены с нашим внутренним счастьем. По причине ума, по причине майи, иллюзии, по причине неведения, по причине мирских желаний и по причине кармы, которая нас носит по этой сансаре. Но мы очень бы хотели воссоединиться с измерением счастья, чтобы никогда из него не выпадать, чтобы оно было явным, весомым, зримым и позволило нам стать гораздо большим чем-то, чем человек. Потому что быть человеком только в 17 лет, кажется, во, вот здорово. Спросите 75 какого-нибудь человека. Хорошо быть человеком? Как у тебя вообще? Скажет: да, хорошо. Потому что борьба за выживание. Может быть, с 18, с 16 до 30, да. Хорошо. Жизнь кажется фонтаном. Потом она кажется такой рекой, плавно текущей. Но потом у всех возникают большие трудности, если они не подготовились к этому. Если они не обрели счастье к этому времени и не утвердились за пределами кармы. Так, мы будем дальше изучать текст Шанкарачарьи «Атмабодха». Потому что нам очень важно обращаться к великим святым, которые преуспели в искусстве постижения божественного счастья, которые полностью устранили все свое невидение, а некоторые его даже не имели, а были изначально божественными существами, никогда не заблуждающиеся. То есть есть два типа риши или два типа существ. Божественные, те, которые никогда не имели заблуждения, и человеческие, те, которые имели заблуждение, но его устранили и стали святыми и божественными существами. Ананда Лила.
Привязанность, желание, удовольствие, страдания и прочее воспринимаются, когда ум активен, но не воспринимаются в сушупте, глубоком сне, когда ум не активен. Следовательно, эти характерные состояния относятся к уму, а не к атме.
Быть йогом означает размышлять о четырех стопах Абсолюта, Брахмана или Бога, и размышлять о своих собственных четырех состояниях сознания. Четыре стопа Абсолюта – это Вишва, Тайджас, Праджня и Турья. То есть материальная вселенная, астральный мир, причинный мир и трансцендентное измерение. А четыре состояния – это наши состояния, в которых мы бываем, сознание. Бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений и трансцендентное. Когда мы спим, мы переживаем сон без сновидений, пребываем в причинном теле. Но для нас это состояние не очень ясно, поэтому кажется, будто бы мы ничего не переживаем, когда мы не видим снов. Но какая-то часть нашего сознания, она все равно существует. И она обеспечивает психологическую непрерывность нашей личности и нашу тонкую память. Например, Рамана Махариши говорит, что когда вы не видели снов, вы просыпаетесь утром и говорите: «Я не видел снов». Но почему вы помните, что вы не видели снов? Значит, у вас есть память об этом, значит, была какая-то часть сознания. И когда мы просыпаемся после сна без сновидений, наша память восстанавливается, и наше чувство «я» есть-ности, наша идентичность тоже восстанавливается. Иначе бы мы уснули и проснулись, и совсем другим человеком начали считать, или бы не помнили, как нас зовут, кто мы, что мы делаем. Но каждый раз, когда мы просыпаемся, мы восстанавливаем нашу психологическую непрерывность. Это значит, во сне без сновидений мы тоже присутствуем, однако это присутствие неясно по причине слабости будхи. Только ситхи, святые и пробужденные, имеющие сильные будхи, способность к развлечению и осознанию, могут осознавать себя во сне без сновидений. И когда мы осознаем себя во сне без сновидений, это очень счастливое состояние. Это переживание пустотного пространства, в котором нет ни имени, ни формы, ни мыслей, ни забот. Наше сознание есть, но ничего другого нет. Представьте, как это прекрасно. И это пространство, оно не такое холодное, какое-то чуждое, а это пространство очень такое благое, радостное. Оно наполнено анандой, блаженством и ясностью. Оно очень ясное и блаженное. И оно обладает глубоким чувством фундаментальности. Чувство, когда мы его переживаем, мы чувствуем, что мы касаемся центра мироздания, истока бытия, корня жизни, альфы и омеги. По-другому трудно сказать. Касаемся Бога. И когда мы его переживаем, у нас возникает такое огромное чувство облегчения, счастья и радости, что наконец-то ничего нас не беспокоило все 6 часов. Обычно мы отвлекаемся на мысли, эмоции, повседневные дела. И вот это чувство счастья, присущее нам в причинном теле, карана шарира, другое название, анандамая коша, оболочка блаженства, оно не чувствуется, оно затмевается. И мы забываем со временем, и мы, в общем, не чувствуем себя особенно счастливыми, и даже мы не считаем, что мы имеем право быть счастливыми. Мы как бы так придавлены своими кармами, у нас есть устоявшаяся человеческая бхава, она такая немного запутанная, замороченная, такая средненькая. Все люди таковы, потому что сходны их праны и кармы. Но те, кто вырвался за пределы этих пут, они чувствуют себя очень счастливыми. И они пребывают в другом состоянии. Таким же образом, ситхи, боги, не все, но просветленные боги, риши, просветленные гандхарвы, видетхары, они пребывают в измерении счастья, и это измерение счастья сравнимо с высшим пиком блаженства людей в мире людей. Например, бывают люди очень счастливые, и они выражают это как-нибудь так в социальных сетях, фотографируют, вау, что-то вот такое. Это такой восторг, такой экстаз, но это 3 секунды всего. И вот высший пик в мире людей – это постоянное непрерывное счастье святых ситхов, божественных существ, джняни, йогов, риши и видетхаров. Потому что они утвердились в Анандамайакоши, в причинном теле. Они сделали сущностью, своей сущностью осознавание причинного тела, а причинное тело черпает свет Турьи, свет Атмана. И доминирующее состояние сознания у них – это сушупти Турья. Сушупти Турья означает, они главным состоянием своего сознания сделали сушупти. А Турья, оно оплодотворяет их состояние, является для них внутренним Богом, внутренним Атманом, дарует им вдохновение, силы, мудрость, они черпают из него. И они где-то отождествляют себя сушупти с причинным телом, но подлинный их уровень отождествления – это, конечно, Брахман, Атман, Турья. И они взаимодействуют в этом слое сознания. В связи с этим надо разобраться в 16 состояниях сознания. 4 базовых состояния – это джаград, свапна, сушупти, турья. Бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений. И 4 состояние – брахмана или атмана. Каждое из них делится на 4. То есть бодрствующее состояние, в нем также могут переживаться вышестоящие уровни сознания. Джаград, 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 свапна, джаград, сушупти, джаград, турья. Например, в бодрствовании мы можем переживать сон со сновидениями немножко, когда созерцаемый у нас возникает в области третьего глаза ясновидение, образы, картинки будущего и так далее. Это мы переживаем джаград свапна. Мы можем переживать джаград сушупти, когда практикуем лай-йогу, созерцаем состояние, подобное пространству, мы пребываем вне ума. И мы можем пребывать в состоянии джаград-турья, когда в бодрствовании мы находимся, мы осознаем единство со всей Вселенной, словно мы центр мироздания, мы переживаем абсолютность прямо здесь, вот на земле, в этом теле. Это означает, что в джаград мы переживаем 3 других состояния сознания. Таким же образом это возможно во сне со сновидениями, когда мы можем во сне со сновидениями переживать джаград-бодрствование, сушупти, сон без сновидений. И турья, 4. Таким же образом, в сушупти, во сне без сновидений, мы можем переживать 3 других состояния. И в измерении турий. Итого возникает 16 уровней сознания, когда каждая из 4 делится еще на 4. Вот эти уровни сознания надо понять, их прямо выучить наизусть, чтобы понять карту сознания. Йог, стремясь освободиться от сансары, пытается стать сознательным на всех планах. Например, мы сознательны в этом мире, в бодрствовании. Правда, не все. Некоторые даже умудряются быть бессознательными в этом мире, в бодрствующем состоянии. Люди, следующие пути оккультизма, тонкому телу или йоги сновидений, пытаются развить осознанность во сне. И мы также практикуем, чтобы развить осознанность в сновидениях. Йога сновидений направлена на это. И есть молитва для развития йоги сновидений, которую я передавал 2 года назад на одесском семинаре. Но это не наша главная цель, потому что наша главная цель – развить осознанность в причинном теле, активизировать будхи. Потому что в джняна-йоге будхи, наш интуитивный разум, связанный с причинным телом, очень важен. Именно через него мы освобождаемся, через него мы постигаем абсолют, через него мы созерцаем и через него мы пребываем в сахадж-самадхи. И методы практики учения Анутара Тантры, они связаны с открытием будхи и распознаванием причинного тела, обнаружением его себе. И все это называется прямое введение. То есть, когда гуру дает вам прямое введение, он помогает вам войти в причинное тело. Это и есть шравана. А когда вы пытаетесь его осмыслить, чтобы не оставаться в сомнениях, а быть в уверенности, что вы именно в причинном теле, а не в каком-то вымышленном ментальном модели причинного тела, вымышленном присутствии, свизуализированном, вы проясняете это. Это называется манана. Когда вы устраняете различные сомнения и стараетесь пребывать в уверенности, что это и есть причинное тело, осознавание причинного тела. Есть методы, которые позволяют, и на этом семинаре тоже вы попрактикуете, которые позволяют войти в причинное тело. Например, методы анава-йоги, методы практимокша-садханы. Нам нужно как бы пронзить астральное ментальное тело и раскупорить, открыть причинное тело. Даже методы речевого самоосвобождения могут привести вас к переживанию причинного тела. Что бывает, если вы хорошо ведете философский диспут или самоосвобождение? Что бывает? Внезапно ваш ум замыкается. Вы чувствуете, что концепции, на которые некоторое время растворились, и у вас возникает улыбка. Почему-то без причины. Вам никто ведь ничего не делал комплиментов, так? Ничего не дарил. Почему она возникает? Потому что парализован поток понятийного мышления. Не действует, заблокировано тонкое тело, ментальное тело. И причинное тело на время, как солнце из облаков, выходит, и вы оказываетесь в измерении причинного тела. Наконец, нидхьясана означает, нам все время нужно, активировав будхи, пребывать в измерении причинного тела хотя бы немного и соединять это измерение с повседневной жизнью. И такое состояние сознания называется джаград-свапна. И вот именно джаград-свапна вам нужно как ученикам искать. Сейчас, например, у вас есть просто джаград. Но может, у кого-то есть джаград-турья, да? Но я сомневаюсь. Тот, у кого джаград турья, он обычно сидит вот на таких тронах и рассказывает об этом другим. Итак, вам нужно найти конкретное состояние сознания. И это состояние сознания, оно очень четкое. И оно связано всегда с передачей и с гуру-йогой. Например, в нио-адвайте передача не имеет значения. Я вообще не знаю, что там имеет значение. Потому что там сильны тенденции. Может быть, нигилизма. Но если мы берем классическую адвайту, она всегда связана с гуру-йогой. А учение Анутара Тантры особенно связано с передачей и гуру-йогой. Даже не так, как адвайта. В адвайте тоже важно, поскольку сама ведическая традиция это предполагает. Но в Анутара Тантре также важна передача, прямое введение и гуру-йога. Это значит, что нам надо попасть в конкретное измерение сознания. И принцип гуру-йоги, он безошибочно нам показывает, куда именно надо попасть, даже если мы не совсем это еще понимаем. В измерении ума Шри Шанкары. Вот. В измерении ума гуру Брахмананды. В измерении ума Аватхуты Дататреи. В измерении ума Гаудапады. Или в измерении ума Махасиддха Памбати. И это конкретное измерение ума, в котором живут ситхи, святые. И вы со временем сможете сами это понять, потому что ваша внутренняя ясность позволит с ними контактировать. Ведь практиковать – это не значит рассуждать. Практиковать – это открыть духовные планы бытия и видеть их, так сказать, духовным зрением, воочию. И общаться с божественными существами, и понимать их уровень. Это закрыто только для тех, кто не практикует, а для тех, кто практикует, это все открыто. Итак, нам нужно оказаться в конкретном состоянии ума, и это мы называем принцип гуру-татвы в гуру-татве. И это, конечно, и сознание коренного гуру, который вас учит, и всех гуру-парампары. Джаград, свапна. И когда мы оказываемся в этом состоянии, мы консультируемся у гуру, то это состояние или нет, потому что сомнений много, мы никогда его ранее не испытывали, и мы можем его легко перепутать чем-то. И гуру тогда задает некоторые вопросы, чтобы протестировать, потому что, чтобы понять, в каком вы состоянии сознания находитесь, необходимо как-то его пробудить, обнаружить, как оно проявляется. Пока вы его не проявите, сложно сказать. Можно, конечно, силой медитации. Если гуру будет выполнять дхьяну на каждом ученике по 1,5 часа, это слишком неудобно. И когда благодаря такому тестированию ученик проверяет это сознание и обнаруживается, что он находится, например, не в джаград свапна, а в джаград, не в джаград сушупти, а в джаград свапна. Бодхисаттва плюс сон со сновидениями. Гуру говорит, ну, продолжай работать. Или он находится в джаград-джаград. Но если он находится в джаград сушупти, гуру говорит, о, это, пожалуй, хорошая вещь, это то, что надо. Это подобно тому, как ювелир консультирует торговца антиквариатом по поводу ценности тех или иных вещей. Он говорит, вот это, он берет камень и говорит, это стекло. Еще он говорит, это бутылочное стекло. А вот это ценная вещь, и за нее ты много получишь. И когда мы определяем это состояние, и мы удостоверяемся, что это оно, в нашей жизни наступает период нидхьясаны. Это длительный период и очень радостный, потому что нам нужно теперь оставаться в этом измерении и вынашивать его, стараться, не отвлекаясь, пребывать в присутствии. И есть такая книга, которая написана мной в 2001 году «Основы практики естественного состояния». Если все тонкости вы хотите понять, вот они здесь. Это фактически настольный учебник по лая-йоге, по анутара-тантре. Итак, когда мы утвердились в этом состоянии, джаград сушупти, мы можем поздравить себя, что мы перешли на уровень нидхьясаны, и нами реализована стадия зачатия. Это означает, мы в любое время, по крайней мере в бодрствующем состоянии, можем осознавать собственную сущность, можем созерцать Бога. Можно сказать, природу ума или атман. Но наше созерцание еще очень незрело, отвлекается, и нам нужно его тренировать и тренировать, делать гибким, и самое главное – научиться его объединять. С этим объединением все дело. Потому что созерцать просто в состоянии – это одно, а объединять с какими-либо переживаниями блаженства, ясности, пустоты и видений – это совсем другое. И нидхьясана, искусство нидхьясана – это прежде всего искусство объединения. Почему нам нужно объединять? Потому что Вселенная – это энергия. Мы живем во Вселенной энергии. И хотим мы этого или нет, эта энергия нас касается. Даже если мы запремся в самом какой-либо пещере или в темном ретрите, закроем на замок все, закроем глаза, уши, энергия этой Вселенной все равно войдет в нас и коснется, потому что она внутри нас есть. И если мы не умеем объединяться, то наше спокойное состояние, реализованное во время медитации, например, пустоты, оно будет нарушено и потеряно. И это означает, что наше достижение, оно совершенно слабое, и оно не способно нас освободить.
Точно так же, как свет – характерная особенность солнца, прохлада воды, жар огня, природа атмана, сат-чит-ананда, вечность и чистота. И сочетание аспекта существования, сознания атмы и воли мыслей будхи, разума, вследствие неспособности различать, возникает «я знаю». Атман сам по себе не действует. Будхи один не обладает способностью сознавать, но личность, не зная ничего достаточно хорошо, введена в заблуждение, полагая, что он видящий, он работающий. Считающий себя дживой личностью, охвачен страхом, как человек, принимающий веревку за змею. Но не может быть страха, если есть понимание «я» — неограниченная индивидуальность, «я» — высший атман.
Так, джняна-пада, джняна-марга означает, что мы стараемся сразу войти в недвойственное воззрение. Сразу занять недвойственную позицию. В чем заключается недвойственное воззрение? В том, чтобы на уровне воззрения начать считать себя атманом. Например, это вопрос идентичности. Например, мы все кем-то себя считаем. Мужчиной, женщиной, монахом, мирянином, карма-саньяси, семьянином, работающим где-то, индуистом и так далее. И вот Адвайта Веданта говорит, что вот эта ложная идентичность, с нее начинается сансара, с неправильного воззрения. И если в других йогах это нормально, в раджа-йоге, в кундалини-йоге, в тантрийских методах практики, ну, всегда считается, что ты человек, и ты что-то практикуешь, а когда-нибудь ты получишь плоды и результаты. Например, практикуешь и пробудишь кундалини, войдешь в самадхи, и когда-нибудь это получишь. Или призываешь божества, божеств, читаешь мантру, делаешь подношения, пуджи, арати, читаешь стотры, кавачи, божество явится, откроется и благословит тебя. И все ситхи, откуда они возникают? Они возникают как результат благословения деват, божеств. Это значит, открывается духовный канал, возникает тонкая связь с божественными существами. И божество благословляет какой-либо силой, какой-либо энергией, способностью. Но всегда здесь мы, как субъект, являемся человеком, ограниченным человеком, который на время приоткрывает дверь в трансцендентное, и она затем снова исчезает, и который в будущем надеется обрести. И по мнению тантр, это такой долгий путь. По мнению именно взглядов Анутара тантры и взгляда Адвайта Веданты. Это путь, который рассчитан на десятки, сотни, может быть, миллионы жизней. Мы, конечно, будем расти и прогрессировать, но, пожалуй, освобождение в этой жизни невозможно таким образом. И поэтому тот, кто действительно серьезно относится к духовной жизни, к духовной практике, уважает учение Анутара Тантры и ценит его как волшебную драгоценность, он ступает путь на путь мокшадхармы освобождения в одной жизни. И он применяет методы Анутара Тантры как главное. Это не значит, что вы не можете применять методы упасаны, поклонения, тантрийские мантры, визуализации или раджа-йогу. Но они не являются главными, они являются дополнительными. Они восполняют вас, те части вашей садханы, которые вам не присущи, которые слабы у вас. Анутара означает наивысшее, то, что олицетворяет полную свободу. И если мы стремимся к наивысшему достижению, к полной свободе, то мы вступаем на путь Анутара Тантры, а философской системой является, которая является ее основой, является Адвайта Веданта, Шайва Сиддханта. Джняна-йога, то есть, так сказать, если просто, джняна-йога является основой садханы Анутара Тантры. Поэтому прежде чем практиковать Анутара Тантру, мы должны стать джняна-йогами. И джняна-йога рассматривает вопрос нашей идентичности. Она сразу говорит, что ты знаешь, у тебя есть проблема, и эта проблема – твоя идентичность. Ты не можешь сложной идентичностью практиковать, надо менять идентичность. Идентичность означает привычка с чем-то себя отождествлять. И смена идентичности происходит не просто, потому что привычка себя с чем-либо отождествлять, например, с телом, с умом, с личностью – она очень прочно укоренилась на протяжении многих жизней. Мы ее меняем плавно и постепенно в сторону воззрения Адвайта Веданты. И когда мы утверждаемся в новой идентичности, это называется джняна дришти, воззрение джняны. А когда мы поддерживаем эту идентичность, это называется созерцательная практика, аватхана, дхьяна. А когда мы ведем себя в соответствии с новой идентичностью, это называется чарья, брахмачарья, поведение. И значение брахмачарья в смысле обеты, целомудрия, безбрачия, но это имеется в виду действие из измерения Абсолюта. Или это называют в некоторых традициях чит-шакти виласа. Даже есть такое направление. Виласа сиддханта в шиваизме. Лила. То есть брахман, он-то не обусловлен, он не проявляется в причинно-следственных отношениях, он не обусловлен причинностью. Атман не обусловлен. Поэтому, когда мы овладеваем новой идентичностью, с этой новой идентичностью заканчиваются все наши дела в сансаре. Мы больше никому ничего не должны, ничего не обязаны. Ну, кроме, может быть, если мы сами захотим, выразим какие-то намерения, например, помогать другим живым существам или служить дхарме. Мы больше ничем не связаны, и какие-либо действия для нас кармически ничем не обусловлены. Начинается только жизнь в измерении лилы, в измерении игры. То есть с изменением идентичности начинается изменение нашей судьбы. Это подобно тому, как если бы вы жили как человек, и затем кто-то приходит и говорит: вот мы нашли документы, оказывается, в вашей родословной, по родословной вы наследник царя. С правом занимать престол. То есть все осталось вроде бы прежней, но ваша идентичность поменялась. И ваш образ жизни тоже меняется, и менталитет тоже меняется. Вот что такое атмабодха. Атмабодха говорит нам о распознавании нам нашей истинной идентичности. Это не означает, многие думают, если я так сразу попытаюсь распознать свою идентичность, утвержусь в ней, то все мои желания, связанные с освобождением, просветлением, пропадут. И какой смысл тогда становиться монахом, или практиковать, или вставать в 5 утра и медитировать? Я разленюсь, потому что я скажу себе, что я уже атман, и мне можно делать все, чего угодно. Смотреть телевизор, пить пиво. На самом деле не так все просто. Конечно, необходимость практики остается, и ваша карма тоже остается. Но просто наша практика будет идти под новым углом зрения. Она будет идти из новой идентичности, из свободного состояния. Это гораздо более высокий, ответственный, зрелый подход к садхане. Как вы считаете, практиковать как ограниченный, такой забитый кармой человек в ограничениях, или практиковать с полнотой осознания, что ты атман? Это совершенно два разных подхода к практике. Конечно, лучше практиковать сразу из воззрения, что ты атман. У тебя есть гораздо больше возможностей. Или побеждать свою карму из ограниченного состояния, или побеждать свою карму из воззрения «я есть атман». Конечно, из высшего воззрения практиковать гораздо лучше. И поэтому, в отличие от других учений, путь Адвайты и путь Анутара-тантры, он сразу нас старается ввести в это переживание, и чтобы мы в нем закрепились и утвердились, и с этого измерения уже практиковали. И из этого состояния наша осознанность, ответственность повышается. Если ваша карма такова, что вы хотите стать монахом, то это не помешает вам. Или если ваша карма такова, что вы хотите делать интенсивную садхану, проходить ретриты, это не помешает вам, а только углубит ваше понимание. Потому что это на самом деле только единственно нормальное состояние практикующего, зрелого практикующего. Не зрелого, да, другое. Оно зрелого именно такое. Но есть здесь некоторая опасность в духовном смысле, что можно совершить ошибку, и получив переживание или прямое видение, например, впасть в отклонение. Это называется потеря действия в воззрении. То есть, если вы получили переживание и начали по-новому идентифицировать себя, вы можете потерять действие. Вот именно так. Вы можете так легковесно подумать: для меня больше нет кармы, я свободен, я атман, как Шанкара говорит, так я и чувствую, все, я Фатхута трансцендентный. Я знал одного человека, который вайшнавом был, он ходил в вайшнавский ашрам, и там говорили, что вот, если вы поели прасада, уже все, вы животным не переродитесь никогда, и больше переродитесь, в более высоком измерении переродились. И мы с ним посещали там одно время разных программы в юности. Я практиковал йогу, он тоже что-то практиковал. Но затем я встретился через ним через полгода, а он полностью погружен в мирские дела. Я говорю: как практика? Да все, я поел прасада, и вайшнавы сказали, я уже не перерожусь в низших рождениях. И у меня есть дела поважнее. Потеря действия во зрении означает, что мы перепутали, совершили досадную ошибку, перепутав крия-джняну с шутха-джняной, то есть джняну пути с джняной плода. Мы перепутали путь и плод. Есть путь, а есть плод. И путь и плод отличаются. Если бы не так, то достаточно было бы сказать «я атман», и на этом можно было бы закончить. Но плод подразумевает конкретную реализацию, знаки реализации и прочее. А путь подразумевает, что мы идем по пути дальше, пребывая во зрении. И эта ошибка, одна из шести классических ошибок, она здесь описана. Потеря действия или потеря поведения во зрении. Есть также и другие ошибки. Но если мы правильно созерцаем и избегаем ошибок, то, получив прямое видение, мы меняем собственную идентичность, и мы привыкаем к новой идентичности, в том, что я атман. И уже всегда действуя из этой идентичности, мы начинаем понимать, что происходят определенные изменения в нашем восприятии, в нашей судьбе. Что просто осознавание, что я атман, уже не позволяет мне действовать бессознательно, не позволяет гневаться, привязываться. Если у вас возникнет гнев. Вы же вспомните, атман разве гневается? Я атман, а атман не гневается. А что я делаю? Я что, глупый? Чем я занимаюсь? У вас возникнет такое понимание? Или жадность? Или привязанность? Или там зависть? Я атман. Атман чистый, свободен и любящий. А почему зависть? Я что, глупый? Я атман, и я завидую. Это какой-то парадокс. Атман не может никому завидовать. Он совершеннее совершенного. И он пребывает в каждом существе. Почему же зависть? А, так зависть относится не ко мне, она относится к телу, уму, к личности, а я не все это. Значит, зависть не моя. Так почему я должен волноваться по поводу этой зависти? Так эта зависть, она куда пришла? Откуда пришла, туда и уйдет. Меня она не волнует. И тогда интуитивно внутри нас появляется принцип самоосвобождения. Мы внезапно чувствуем отдельность от всех эмоций, от всех клеш, от всех омраченных состояний, от всего, что нас сковывает, связывает, ограничивает. Мы чувствуем, что по своей природе мы свободны и блаженны. И интуитивно мы начинаем растворять наши собственные кармы, васанакшая и мананаша, растворение васаны, растворение механизма ума начинает происходить интуитивно просто в силу такой новой идентичности. Однако эту новую идентичность, ее не надо никому демонстрировать и не надо спорить с другими. Ты знаешь, кто я? Ты не понимаешь, кто я такой вообще? Если мы так начнем с этого духовную жизнь, то у нас возникнут разные сложности. Потому что мы разделяем во зрение и поведение, абсолютную и относительную истину. В относительной истине мы люди, мы должны четко понимать, мы действовать должны так же, как люди. Поэтому есть поговорка. Даже если во зрение у тебя бесконечно, как небо, веди себя, как обычный человек. Даже если твой ум подобен уму Будды, пусть поведение твое будет тщательно. То есть сейчас не время проявлять там, поведение льва, поведение безумца или поведение собаки-свиньи. Можно просто накопить кучу препятствий, и вся садхана на этом закончится. Потому что мы живем в мандале, где есть энергия, и эта энергия сильно откликается на наше поведение, и мы подвержены закону кармы. И наилучшее поведение здесь — вести себя в соответствии с культурой страны, в которой вы живете, и в соответствии со своей религиозной культурой, и в соответствии со своим статусом. Снаружи в соответствии с культурной страны означает, ну, вы не должны слишком себя выпячивать, быть незаметным, так лучше. Не то, чтобы вы принимаете культуру какую-либо сансарную, а вы просто для нее незаметны. Вести себя в соответствии со своим статусом. Так, чтобы какие-то энергии не создавали вам препятствий, а внутри, чтобы продолжалась ваша духовная работа. Поэтому йогин, он обычно имеет несколько уровней поведения. Внешний, внутренний и тайный. А еще у него есть трансцендентное. Несколько уровней сознания. Например, во внешнем уровне он может проявляться как обычный человек. На внутреннем уровне он проявляется как садху, ну, как практикующий. На тайном уровне он проявляется как пространство самоосвобождения недвойственного присутствия. И на трансцендентном уровне, если он ему, конечно, доступен, он имеет абсолютно нерушимое измерение Турьи.
Будхи – разум, и органы чувств освещаются лишь атманом, как светильник освещает сосуды и прочие предметы, которые, не являясь активными, не могут осветить себя сами. Как зажженный светильник не нуждается в другом светильнике для освещения, так и атман. Самое тело сознания не нуждается в другом сознании, чтобы узнать себя. Таким образом, отринув все условия «это не то, это не то», следует осознать единство дживатмы, отдельной души, с параматмой в соответствии с махавакьями древних писаний.
Итак, особенность метода Анутара-тантры заключается в том, что мы сразу пытаемся познать высшую идентичность, высшую позицию, занять высшее положение. А потом уже, если мы не способны удержаться на этом, мы опускаемся пониже и берем методы попроще, которые нам подходят. Например, получив прямое введение, мы стараемся оставаться в нем. Но поскольку нам еще нужно много работать с нашей кармой, с нашим умом и праной, мы выполняем садханы более низкого порядка. Так обычно это делается. И одна монахиня как-то спросила: мы не идем ведь постепенно, а мы стараемся сразу закрепиться, а потом уже подбираем методы из постепенных практик. Я ей ответил так: а вы хотели бы идти постепенно, чтобы ваша идентичность скрыта была от вас долгое время, да? А только вы потом об ней узнали. Он сказал: нет, это очень драгоценная вещь. Я спросил: если бы вам предложили не знать о ней, идти постепенно, согласились бы вы сейчас, зная? Он сказал: нет, ни за что. Это именно так, потому что вы очень начинаете ценить, и те, кто по-настоящему понимают учение, Анутара, Тантра, Адвайта, Веданты, задним числом, они бы ни за что не согласились на постепенный путь. Что такое постепенный путь? Постепенный путь – это как вы работаете на фирме, и вам говорят: мы вам будем платить зарплату, и когда-нибудь за 100 лет, может быть, вы накопите 100 миллионов. Может быть, накопите, если будете хорошо работать, получите повышение по службе, будете всю жизнь работать, копить, откладывать, откладывать. Старайтесь, дерзайте, работайте. Вот что такое постепенный путь. Учение мгновенного пути уровня Анутара-тантры примерно такое. В первый день работы или в первый месяц работы вам говорят: на ваш счет переведен $1 миллиард. Но он пока заморожен. Вы им сможете воспользоваться, когда ваши качества достаточно созреют. И здесь даже дело не в том, что мы не хотим его дать вам, а в том, что вы пока не можете взять. Вашей зрелости не хватает распорядиться этим миллиардом. Ну, как только вы обретете зрелость, вы можете распорядиться. И, конечно, гораздо лучше осознавать, что на твоем счету $1 миллиард уже есть. И это сильно мотивирует их по-настоящему снять. Чем думать, когда-нибудь мне будут платить там по тысячи, по 10 тысяч, и когда-нибудь он у меня появится. А может и не появится, неизвестно. Вот что такое различие между относительными путями и методами Анаттара Тантры. И тот, кто уже получил, знает об этих условиях, он никогда бы не выбрал первый путь, он всегда бы выбрал этот второй путь, путь сразу. О-о-о.